Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня 15.00, понедельник. Как обычно, гиг-зона на Теос Медиа. Выходим, чтобы каждую неделю обсуждать что-нибудь интересное из мира сериалов, мультфильмов, видеоигр, из мира новинок, старинок, всего, о чем имеет смысл поговорить и что имеет смысл обсудить. Сегодня мы с вами обсуждаем новинку. Это мини-сериал «Птица доброго господа». Закончился буквально совсем недавно. В главной роли известная звезда Итан Хоук. И посвящен этот сериал событиям перед гражданской войной, такой малоизвестный в широких кругах эпизод, как нападение известного аболициониста Джона Брауна, вот мятеж Джона Брауна, можно, наверное, так сказать, который закончился его поражением, но считается таким одним из предвестников известной гражданской войны Севера и Юга, которую широкие народные массы хорошо, наверное, помнят по «Унесенным ветром». Сегодня в эфире я, ведущая Оксана Куропаткина, и наш гость Павел Шиганов, реконструктор и любитель истории гражданской войны в США, один из админов группы «Гражданская война в США» ВКонтакте. Павел, добрый день.
Добрый день.
Итак, как обычно, мы начинаем с того, как мы с этим сериалом познакомились. Но тут история наша будет совсем недолгая, потому что сериал вышел недавно, и особой истории знакомства, наверное, нет. Я могу сказать кратко про себя, что просто увидела этот сериал в подборке сериалов, обратила внимание на описание, решила, что и в связи с тем, что это исторический сериал, мы периодически таким занимаемся, и в связи с тем, что нынешняя, так сказать, политическая повестка вроде бы благоприятствует тому, чтобы такой сериал вышел. Интересно посмотреть, как создатели обошлись с историческим сериалом. Ну и, видимо, сериал должен быть интересный. Я его включила в эфирную сетку и посмотрела довольно быстро, можно сказать, запоем. И мне, что называется, понравилось. Первые мои впечатления такие очень благоприятные, хотя начала я смотреть с большим скепсисом. Павел, как ваши первые впечатления?
Ну вот, на самом деле, о Джоне Брауне не так много фильмов снято в США. То есть в 1940 году был снят «Дорога на Санта-Фе», где играл будущий президент Рональд Рейган. Чуть-чуть было показано в сериале «Север и Юг». И вот фильм вышел вот в этом году «Император». И, соответственно, сериал вышел, тоже посвященный Брауну. То есть вот из двух вот этих последних фильмов и сериалов вот этот сериал лучше, чем фильм «Император», что касается исторических событий и вообще отчасти, как показано, ну, одежда, поведение главных героев в фильме.
То есть в целом впечатления профессиональные, скорее благоприятные?
Да, то есть показаны, в принципе, все главные события, проходящие вот с 56 по 59 год. То есть на самом деле Джон Браун и его сподвижники в Канзасе зарезали 5 поселенцев рабовладельческих настроенных. Потом, соответственно, был небольшой бой с отрядом милиции, которые захватили двух его сыновей. То есть потом он их обменял, он победил этих рабовладельцев, поменял их на своих сыновей. Дальше он переехал в Канаду, встречался с Фредериком Дугласом и потом, соответственно, напал на Харперс Ферри.
То есть, что касается матчасти, первые, по крайней мере, первые впечатления вполне благоприятные. И на самом деле, как мне кажется, это довольно интересно, потому что неоднократно, точнее сказать, довольно часто в современных исторических сериалах мы видим, что не только имеет место художественный вымысел, и это нормально, потому что это не документальный фильм, это фильм художественный, где события могут интерпретироваться очень вольно. И не только создатели сериала пытаются свой сюжет приспособить к реалиям нынешнего дня, вот, намеренно там что-то о чем-то умалчивая или, наоборот, что-то выпячивая или придумывая так, чтобы это ложилось в современную повестку, но зачастую мы можем иметь смелость даже предположить, что создатели даже не так, чтобы сильно ознакомились с периодом, то есть их задача продать продукт, который пойдет, нарядить своих героев в одежды 16 века или 19, но при этом совершенно не озаботиться тем, что они выглядят абсолютно как современные люди, говорят как современные люди, чувствуют и думают как современные люди. Вот. И, в общем, такое ощущение, что перед нами играют любительский спектакль, просто на который потратили миллионы долларов. А, собственно, именно поэтому я с большим, как уже сказала, с большим предубеждением начала этот сериал смотреть. Вот, но мой скепсис стал развеиваться по мере того, что я увидела знакомые детали. Я небольшой специалист, к сожалению, по периоду, но кое-что о нем знаю. Детали, интерьер, манера поведения, форма, но тут, наверное, Павел скажет более подробно. Ну и, конечно, то, как подан религиозный момент, в чем я, например, специалист, вот, показала, что создатели действительно, что называется, заморочились, действительно хорошо познакомились с этим периодом. Вот. Но поскольку мы начали, собственно, пока с исторической составляющей, давайте, наверное, отметим вот что. Сам Джон Браун, его фигура и то, как его нам показал Итан Хоук, это правда?
Ну да, он был таким религиозным фанатиком, который сыпал цитатами из Библии и считал, что эта страна должна пройти через революцию во имя, ну, как говорится, искупить свои грехи кровью. Он, в принципе, во время казни это и заявил, что я окончательно убедился, что эта страна должна поплатиться за свои грехи и только кровь искупит их. Вот. То есть он был такой... Даже вот если посмотреть заставку в начале, где он с Библией, с револьвером, есть известная фраза, что добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом. Он как раз, он, в принципе, таким и был. То есть в одной руке у него было там ружье, а в другой Библия. Но, кстати, в сериал была внесена БЛМ повестка, потому что не стоит забывать, что актер, вот, который мастерски сыграл Джона Брауна, Итан Хоук, он же и писал сценарий тоже к этому фильму. И, в принципе, он является ярым демократом. И он всех последних, на последних там, выборах последних 15 лет поддерживал именно демократических кандидатов. То есть, соответственно, поэтому и это все проглядывается в сериале. Потому что в угоду как раз этой БЛМ-повестки изменены некоторые детали исторические, которые на самом деле чуть были по-другому.
А, например, вот чтобы наши зрители или потенциальные зрители понимали, что было на самом деле не так и где создатели свольничали, скажем так.
Ну, скажем так, Дугласа здесь изобразили каким-то тюфяком. На самом деле, ну, я не могу точно сказать, чтобы он был такой, но как бы здесь отдали предпочтение революционеру Джону Брауну, а тот человек, который хотел договариваться с властями, ну, Фредерик Дуглас, известный аболиционист того времени, здесь показали в основном нарциссом, который любит говорить громкие речи, но боится что-то как-то действовать. Здесь даже хорошо показано, что у него две девушки, одна черная, другая белая. Одна белая уговаривает его, не надо идти на поводу у Брауна, а черная говорит, надо помогать Брауну делать революцию. Вот, это вот один момент. Второй момент, где показан, что носильщик багажного отделения поезда, Шепард, здесь показано в фильме, что он в сговоре с Брауном. Но на самом деле этого неизвестно. Известен лишь тот факт, что когда налетчики захватили мост и город, арсенал, соответственно, и все правительственные здания, то он вышел посмотреть, что произошло, ему попытались вручить ружье, он отказался и попытался убежать, и в ответ его в спину застрелили. На что, кстати, сторонники белой идеи, конфедеративной, так называемой, его возводили, вот смотрите, даже негр свободный не поддержал Джона Брауна, и его застрелили, хотя Джон Браун боролся за негров. Вот. Ему даже воздвигли памятник в США. А здесь показали, что он в сговоре, и на самом деле он просто... Они не поняли друг друга. Вот. Другой момент, как происходило нападение на Харпис Ферри. То есть вечером отряд состоял из 22 человек плюс Браун. Из них 5 черных было. Оставив 3 человека на ферме, отряд отправился вечером 16 октября захватывать мост и правительственное здание. Он все захватил, в результате погиб Шепард. Ночью подошел поезд. Браун его задержал, но через 5 часов утром отпустил. И потом он признал, что это была его ошибка, потому что поезд приехал в Балтимор и предупредил о восстании. Потому что все связи мятежники отрубили, и неизвестно было об этом. Днем 17 числа стали стягивать ополчение, подключили правительственные войска, которые прибыли вечером 17 октября. И утром 18 октября полковник Ли, будущий генерал, командующий конфедеративными войсками, отправил своего адъютанта Джеба Стюарда потребовать сдачи. Браун отказался, в результате был штурм, причем во время штурма отряд морской пехоты, который был, прибыл, он как раз в фильме показан в голубых мундирах. Он не стрелял, потому что боялся задеть заложников, они действовали штыками. В результате штурма было захвачено 5 человек, и 7 убежало, но 2 из них поймали потом впоследствии. Здесь же в фильме показано, что, чтобы спасти черных, Браун сам выламывается из пожарного депо, где они засели, и идет в контратаку, где, соответственно, как будто все погибают, кроме Джон Брауна. На самом деле, я, как я уже говорил, погибло 10 мятежников, 7 сбежало, было 2 поймано, в итоге 7 человек было захвачено, и они были потом повешены в разное время. Здесь же показано, что во имя черных они пошли на верную смерть.
Действительно, такие, это правда такие интересные детали. Вот. И можно сказать, что в процессе сравнения с тем, что было и что изменили в угоду БЛМ-повестке, мы услышали практически всю историческую канву сериала. И к этому можно добавить для тех наших зрителей, слушателей, кто еще с этим сериалом не знаком, что сами события рассказаны от лица чернокожего мальчишки, который прозван Луковкой. Луковкой он прозван потому, что выкрал из кармана Джона Брауна луковку, которую тот считал талисманом. Вот, попал Луковка к Джону Брауну, собственно, это завязка художественной истории, поскольку завязалась, ну, скажем мягко, полемика между Джоном Брауном и белым хозяином. В результате этой полемики, ну так случайно произошло, отец Луковки, мальчика 12 лет, погиб. Вот. По ошибке Джон Браун принимает сироту за девочку. Вот. Мальчишка не решается ему возражать. Вот. Джон Браун его прихватывает с собой в свой вольный отряд. Ну и с этого, собственно говоря, и начинается весь движ. Подготовка к восстанию, встреча с Фредериком Дугласом, вербовка добровольцев в Канаде. Кстати, насколько я понимаю, Павел, это правда историческая деталь.
Да, это исторический факт. Именно в этом городе он впервые встретился с так называемым генералом. Забыл, как зовут.
Гарри Табман.
Да, точно. Вот. Она была основателем подпольной железной дороги, так назывался канал, по которому, ну, по которому переправляли беглых рабов на север, потом в Канаду. Вот. Браун тоже участвовал в этом, был одним из посредников. И, соответственно, он впервые повстречался с ней в Канаде и договорился о нападении. Ну, а финансирование ему помогали так называемые... Секретная шестерка – это 6 богатых аболиционистов Севера, которые часть потом, после того, как Брауна поймали, сбежали часть в Канаду. Потому что начался суд, и, соответственно, стали появляться факты, откуда он финансировал, потому что он заказал около 1000 пик, пики, кстати, там показаны в арсенале, и 500 карабинов Шарпса – это такие казнозарядные, довольно современные по тем временам карабины, которые заряжались не с дула, а с казенной части. Вот. он планировал вооружить негров и отступить в горы, чтобы негры бежали, соответственно, в горы, и произошел коллапс Южных Штатов, потому что рабовладельцы лишились бы своей трудовой силы, так называемой. Вот. Но там очень много деталей интересных показано, потому что на самом деле, когда они захватили вечером, ну, правда, там местами переделали, но когда вечером захватили мост, перерезали телеграфные провода и захватили арсенал, Браун отправил фермы, которые находились в пригороде, свои отряды, чтобы захватить заложников. И один из заложников был внучатый племянник Джорджа Вашингтона, полковник Льюис Вашингтон. Причем Браун, как я читал, специально направил к нему отряд, потому что до этого его люди, которые заранее заехали на ферму и узнавали все о своих соседях, они узнали, что у Льюиса хранится подаренный Джорджу Вашингтону от Фридриха Великого шпага и также пара револьверов, которые подарены генералом Лафайетом, который воевал за независимость совместно с Джорджем Вашингтоном. И Браун усмотрел в этом божий знак, и как раз, в принципе, они, когда захватили Вашингтона, этого полковника, он забрал шпагу, и этой шпагой, в принципе, на фильме не показано, но он ее повесил на плечо, и, в принципе, она была с ним во время штурма.
Я к этому еще добавлю тоже такой историко, скорее религиозный контекст. Насколько мы можем судить по словам Павла, с историческим материалом обошлись хоть и где-то довольно вольно, но в целом бережно. Я могу сказать примерно то же самое о материале религиозном. Встречала я комментарии людей, которые говорили, что Джона Брауна изобразили там каким-то совсем помешанным, и что все на самом деле было не совсем так с ним. На самом деле могу сказать, что традиция христианского аболиционизма в Америке показана там достаточно хорошо, и Джон Браун ее очень яркий представитель. И то, как его сыграл Итан Хоук, мне кажется, вполне идентичным тому, что было. Или, по крайней мере, если Джон Браун не был прям вот совсем-совсем таким, то можно сказать, что в какой-то степени это типичный такой радикальный аболиционист христианский. Традиция достаточно давняя, там для наших зрителей.
Я просто перебью, даже в фильме показано, что Дуглас, который сторонник, тоже аболиционист, но сторонник не таких радикальных мер, он его даже чуть сторонится, потому что по меркам даже северных аболиционистов Браун был немного не в себе с их точки зрения, потому что даже для того времени это довольно радикальное решение он предлагал.
Именно так. И, собственно, сам христианский аболиционизм того времени, он был связан с двумя вещами. Первая вещь – это мейнстрим, которому принадлежал в частности Фредерик Дуглас со стороны черных и многие белые аболиционисты. Их установка была такая, что необходимо обществу терпеливо, долго и, что называется, 100 раз одно и то же объяснять, насколько плохо рабство. Мы помним в фильме, как Джон Браун выступает на методистских собраниях. Мы помним, как к нему в один из моментов подходит методистский диакон, которого Браун чуть не застрелил с перепугу, и приглашает его в свою церковь. Это действительно так. Методисты, как и квакеры, про квакеров, наверное, мы помним из романа Бичерстоу «Хижина дяди Тома». Там эпизод, когда чернокожие герои укрываются у квакеров. Квакеры – принципиальные противники рабства. Что касается методистов, тоже так, ну, такое вот известное протестантское направление, то там большая их часть, ну, там примерно две трети, были категорическими противниками рабства, и более того, начиная с XIX века, они проводили свои молитвенные собрания за городом, принципиально вводя на время этих собраний установку, что черные и белые, рабы и свободные, они общаются друг с другом, как братья и сестры, то есть сословные перегородки перестают работать. И само по себе это, конечно, имело воспитание значение. Аболиционисты были настроены, с одной стороны, на то, чтобы терпеливо, методично разъяснять и договариваться вот примерно так же, как делает Дуглас. А с другой стороны, откуда, собственно, взялся Джон Браун и почему, несмотря на свой радикализм, он органичная часть христианского аболиционизма. Потому что это никак не мешало такому ветхозаветному, я бы сказала, пафосу, что оно даже не новозаветное, что люди – братья и сестры, вот, а оно ветхозаветное в духе пророков, которые защищают бедных и угнетенных. Достаточно вспомнить ту же Бичерстоу. Вот при всем при том, что она из трех хозяев Тома двоих показывает как людей, в общем-то, неплохих, вот, а при этом у нее пафос, который не дает нам оснований думать, что она относится к рабству хоть сколько-то, сколько бы то ни было хорошо. Вот, и вот этот пафос защиты угнетенного, вот это давление на чувство, что ну как же так, как же вы можете... И вот эта убежденность ветхозаветного пророка, она была характерна для аболиционистов. Другое дело, что при этом они, условно говоря, знали, к какой аудитории, с какой речью обращаться. И, скажем, когда ты общаешься с противниками, ты говоришь более деликатно, чем если ты говоришь в кругу потенциальных сторонников, которых ты побуждаешь на то, чтобы они шли и продолжали это дело. И действительно, Джон Браун был в этом плане исключением, но вот этот ветхозаветный пафос он вполне наследовал. И то, что он так сыплет цитатами из Библии, ну да, действительно так было. И не только с Джоном Брауном. Вот. И, наверное, еще такая деталь, что в сериале Луковка поет, напевает для дочери Брауна известный спиричуэл Майкл Роуз Боте Шор, то есть Михаил Груби к берегу. Известный спиричуэл, который стал известен во время гражданской войны. Вот, и его пели освобожденные рабы. Здесь он показан ну, по контексту, что эта песня известная, то есть Луковка ее поет не как какую-то новинку, а как то, что он, скорее всего, слышал от своего окружения. Конечно, можно предположить, что просто белые узнали о том, что этот спиричуэл появился в гражданскую войну, а черные его пели и так, вот, но тем не менее. Вот.
Я хотел добавить, ага. Что как раз тоже одна известная песня была исполнена в этом сериале во время казни рабов, которые хотели поднять восстание в Миссури. Когда они взошли на эшафот, играет известная песня Боба Дилана «Я буду свободен». Только чуть-чуть с негритянской перепевкой как раз. А что касается «Хижины дяди Тома», в принципе... Даже в сериале показано, что аболиционисты пытались манипулировать мнением. То есть, вот, например, насчет хижины дяди Томми возник скандал, что южане возмущались, что там в книге все показано очень все жестко, и даже появились ответ литературный на хижину дяди Томми, где рабы не так уж плохо и живут. И в сериале тоже показано, когда Луковка идет с Брауном, и когда он говорит, я тебя буду использовать во время своих собраний, и буду тебя, ты должна рассказывать о жестокости рабства. Он говорит, но меня не стреляли и не пытались убить до вас. Он говорит, об этом лучше не говорить. То есть он заранее сгущал тоже краски, чтобы влиять на, скажем так, на посторонних людей, которые не знакомы вообще с рабством. Потому что рабства, соответственно, на севере не было. Там было только несколько рабовладельческих штатов. Но там рабство было достаточно плохо развито из-за сельскохозяйственной другой культуры.
И вот к вопросу там про манипуляцию, вот про то, как действительно реальные страдания рабов были, ну, скажем так, обработаны в риторических целях.
Но Дуглас же сказал во время за столом, вы же ничего не знаете, вы же не были рабом, когда они общались, сидели за столом. И он сказал, я-то был рабом, а вы ничего не знаете, вы говорите от имени рабов, но не знаете, как нам жилось.
И к этому же самому Луковка про себя, точнее сказать, нам, говорит, что кроме Фредерика Дугласа, никто, все говорили, за черных говорили все, кто угодно, кроме самих черных. Вот. И Луковка неоднократно говорит, Браун думает, что это она, а Луковка – это он. А говорит, что ну, если я свободен, то почему я делаю то, что вы прикажете? Вот, правда, справедливости ради, Браун, видимо, усовестившись, сказал ему, что ты свободен и иди куда хочешь. Но интересно, что при этом до этого разговора он действует так, как, ну, как будто его совершенно не волнует, что там на самом деле Луковка думает, что он на самом деле чувствует, вот, и что с ним вообще происходит. То есть у человека есть высокая цель. Вот, ему уже все заранее понятно в этой проблеме, и люди, окружающие его, это либо иллюстрации того, что ему нужно, либо ресурсы, которые могут ему дать то, что ему нужно, либо его противники, которых нужно уничтожить. Ну, собственно, не третьего,
а четвертого. В начале сериала, когда был убит, действительно, в Канзасе был убит во время перестрелок один из сыновьев Брауна, и Луковка, как раз мысли Луковки говорит, что свобода без жилья и без еды, такая же сторона рабства, как и рабство на юге, и нас жалят и с севера, и с юга две головы одной змеи.
Более того, такая же мысль есть и в хижине дяди Тома. Второй хозяин Тома, разговаривая со своим братом, вот, и общаясь потом со своей сестрой, которая приехала с севера и, понятное дело, категорически противник рабства, замечает следующее, что вообще-то север не так, чтобы уж сильно лучше относится к неграм. То есть он от них, истинный северянин, готов освободить негра, но при этом совершенно не готов с ним взаимодействовать. И более того, он спрашивает, а вот если я освобожу двух своих рабов, вы готовы, чтобы вот мой управляющий пошел в школу, например? Многие ли на это готовы на самом деле? И еще момент, что рабство действительно это плохо, но сильно ли от рабства отличается рабочий, который гнет спину на непосильной работе и имеет с этого гроши?
Тоже вопрос. Примерно так вот, если посмотреть карикатуры времен войны, когда было восстание в 1863 году в Нью-Йорке из-за призыва военного, там ирландцы, ну, в основном бедные были ирландские мигранты, там изображены с такими деформированными цветами лиц, ну, как полуобезьяны такие. То есть для промышленников Севера, в принципе, белые рабочие были примерно на таком же уровне, как и черные рабы на юге для плантаторов. И вообще расизм на Севере такой же был большой, как и на юге, потому что есть письма, когда Линкольн в 63-м году подписал декларацию об освобождении, многие солдаты писали домой: мы пошли воевать за Союз, а не за каких-то нигеров, и нам это не нравится.
И вообще, насколько я помню, сам Линкольн всерьез поставил вопрос о рабстве только в 1863 году.
В 62-м.
В 62-м, да.
В середине 62-го он... Дело в том, что он был из умеренных республиканцев, а помимо умеренных были еще мирные республиканцы, которые считали, что вообще ничего не надо менять. Он считал, что это все должно произойти постепенно мирным путем, а еще было крыло радикальных республиканцев, так называемых аболиционистов, которые считали, что надо это все менять быстро и отменять. Линкольн боялся, что из-за этого отвернется часть штатов, которые в составе Союза рабовладельческих. Поэтому он все делал постепенно. То есть сначала, летом 62-го года, он отменил рабство, вернее, даже не отменил, он выкупил рабов в округе Колумбия, ну, где находится столица, потому что эта территория подчинена правительству, и это можно было сделать указом президента, в отличие от штатов, где нужно было большинство в Конгрессе. И самое интересное, что когда выкупали рабов, некоторые черные, которые выкупили до этого своих родственников, но у них были закладные бумаги, соответственно, они решили тоже получить с этого денег и тоже пришли получить за родственников деньги. Вот. Но после нескольких побед летом 62-го года Линкольн уже издал предварительную декларацию, где предупреждал, что если штаты не вернут в состав Союза, то с 1 января все рабы на территории мятежных штатов объявляются свободными. Но, соответственно, на территории союзных штатов рабство оставалось практически до конца войны, пока не было принято 13-я поправка Конституции.
То есть все далеко не так просто с рабством и с отношением к нему на севере, и, скажем, святой антирабовладельческий север, как и абсолютно патриархальный юг, в котором рабство было абсолютно хорошим, но всего этого, конечно, не было в реальной истории. Вот. Как и не было действительно такого жесткого деления, вы справедливо сказали, что хотя на севере по большей части рабства не было, тем не менее несколько рабовладельческих штатов там было. И, насколько я знаю, на стороне южан воевали полководцы, которые лично, например, не были рабовладельцами, если мне память не изменяет.
Да, и даже, я бы больше сказал, воевали часть людей, которые родились на севере, но в итоге воевали за юг. А и... Шурин, жены Линкольна, также воевал за юг и погиб в одном из сражений. Скажем так, около 3 или 4 родственников жены Линкольна, она из Кентукки была, воевали на стороне южан.
Вот. И такое сложное явление, как гражданская война, конечно, в реальной истории, скажем так, очень неоднозначно. И всегда большой вопрос, ну, не для профессиональных историков, которые специально этим делом занимаются и, собственно, должны быть, ну, по крайней мере, должны быть бесстрастны, а для художественного произведения интересно, как вот этот сложный исторический материал, который до сих пор не прожит до конца, ну, вспомним попытку и, так сказать, реальные действия по уничтожению памятников героям Юга, вот, известным конфедератам, и нынешнюю БЛМ-повестку, которую мы уже тут неоднократно упоминали. Интересно, как в этом контексте, в контексте материала, который до сих пор не зажил, вот примерно как и наша гражданская война и революция, и советское прошлое, я бы сказала, более широко, интересно, с какой интонацией вся эта сложная история, которую мы пытаемся реконструировать, как она рассказана. То есть вообще, судя по всему, и судя вот потому, что вы рассказали об Итане Хоуке, и судя по, так сказать, нынешнему политическому заказу, я лично ожидала другого. То есть я ожидала чего-то вроде такого героического байопика, где тебе рассказывают, какие кто-нибудь очень хороший, а все остальные очень плохие. Я думала, что меня будет сводить скулы. Но начинается заставка под бодрый госпел, Луковка в анимационной вот этой самой заставке катится мимо церквей, повозок, виселицы, вот, изображен сам Браун с Библией, вот, перестрелка и так далее. То есть ты настраиваешься скорее на такой, если не комедийный, то несколько шутливо отстраненный взгляд. Рассказывает нам всю эту историю... Не рассказывает нам всю эту историю не автор, а рассказывает нам ее чернокожий мальчишка. Уже тут неоднократно люди отмечали, что здесь некая перекличка, возможно, с Марком Твеном, который рассказывает нам реалии Америки глазами белого отщепенца Гекльберри Финна. Вот. Здесь даже по возрасту, что называется, похоже, только мальчик не белый, а черный. И рассказывает он нам вещи, которые не слишком вяжутся с героическим повествованием. Вот. И его отношение к Джону Брауну, которое периодически меняется, и его взгляд на черных и белых. А самое главное даже не то, что он нам рассказывает, а то, что мы видим. То есть мы видим, что и черные-то бывают разные. И ватага Джона Брауна – это такие, что называется, солдаты удачи, по крайней мере, некоторые из них, вот, что их прям таким героическим воинством-то назвать трудно. Да и сам Джон Браун вызывает много вопросов, при том, что, несомненно, это героическая личность, и, несомненно, его казнь показана как, ну, что-то такое возвышенное, хотя все равно срывается на собственную ноту. А почему это так? То есть почему нам пытаются рассказать, что все не так однозначно, и пытаются занять какую-то отстраненную позицию по этому поводу?
Ну, я бы не сказал, что отстраненную, потому что, например, в фильме 40-го года «Дорога на Санта-Фе», где идет противостояние Джеба Стюарда и Джона Брауна, Джон Браун показан в таком плохом ключе, что вот он такой... полубандит. Здесь более показаны раскрытые мотивы, более показано рабство, и здесь он не совсем ангел, но и не совсем и бес, скажем так. Здесь просто показано, что вот смотрите Дуглас, который занимается говорильней и ничего не делает, и надо что-то менять революционным путем. иначе это ничего не поменяется. И, в принципе, вот эта БЛМ-повестка, которой люди вышли на улицы, она, в принципе, также и показывается, что вот мы можем сколько угодно обсуждать о правах черных сейчас в США, но надо выходить на улицы, громить магазины и доказывать белым, что мы не хуже.
Но Джон Браун не показан как абсолютный герой. Вот, он вызывает вопросы и по поводу своего отношения к людям, по поводу того, насколько он вообще таких маленьких, обычных, частных людей замечает. Но это большой, большой вопрос, честно говоря. И его сама манера говорения, хоть она, как мы выяснили, вполне исторична, она не сказать, чтобы сильно к нему симпатии привлекает. И она показана, мне кажется, глазами луковки, как что-то такое немножко сумасшедшее. Луковка, да, конечно, любит Брауна, но он немножко того.
Ну вот, если вы помните, когда он в церкви проповедовал, и все кричали, да, да, надо это сделать. В принципе, он с точки зрения художественной, мне кажется, его показали с разных сторон. Потому что если бы его показали ангелом, он бы слишком был бы приторным бы, и, скажем так, зрители бы не особо поверили в него. А здесь он показан человек с разных сторон, и своими плюсами и минусами. Но главный лейтмотив его, что это все может продолжать сколько угодно, и надо радикально это все менять. В принципе, это и сейчас все проталкивается в современной повестке. Что все должно меняться радикально. И, в принципе, смотрите, мы не просто так выходим, допустим, на улицы. Он Джон Браун, на которого молились аболиционисты Севера, он тоже был радикальный человек. Так чем мы хуже, чем Джон Браун, допустим?
А там сказано, там в сериале сказано, что хотя Джон Браун и проиграл, и хотя было очевидно, что само это действие, оно особо ни к чему не приведет, и в какой-то степени мы
он
понимаем...
Он развязал гражданскую войну, это главное там было сказано.
Да, 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 да. Я и хотела это сказать, что это было начало. То есть, хотя конкретное предприятие не удалось, но, что называется, фитиль был зажжен, так или иначе.
Мне кажется, сериал проповедует, что надо сильнее биться за свои права, и не надо меньше, больше дела, меньше разговоров. Ну, мне, по крайней мере, так показалось.
А при этом оборотная эта сторона этого всего тоже показана. Показано, что черные не так, чтобы уж прямо топят друг за друга. Помните момент, когда Пай говорит, что черные предают друг друга ровно так же, как и белые, просто белые используют бумаги.
Поэтому создатели потом ее убили путем взрыва, когда во время налета. То есть неправильный черный должен пострадать за то, что он, как говорится, обижает хороших черных.
Но насколько в этом плане хороший черный сам Луковка?
Ну, Луковка там показана как человек нейтральный, который, в принципе, ему было все равно, я буду молчать, вы делаете, что хотите, это не мое. Вначале он пытался убежать, а потом он просто как бы с ними путешествовал. А потом показывается перерождение такого тоже аболициониста, который под конец уже верит в Джона Брауна и готов за ним идти.
Но, может быть, он верит лично в не то, что, может быть, верит, а мне кажется, что он скорее любит Джона Брауна чисто по-человечески, чем прямо вот становится таким настоящим убежденным идейным суперреволюционером.
Ну, я подозреваю, что потом-то он стал все-таки убежденным революционером, и, в принципе, там даже есть в конце момент, когда он смотрит на Джона Брауна падает свет, и он говорит, что я почти поверил, что Джон Браун – это Иисус. Ну, по крайней мере, я так помню, вроде бы, так бы там показано.
А при этом обычно самые пафосные моменты, они быстренько снижаются. Помните, в самом начале, когда Джона Брауна вешают, и в конце, когда повторяется эта же самая сцена, на него набрасывают мешок, и тут же начинается такая, идет такой бодренький госпел.
Вот, то Мавр есть, сделал свое дело. Мавр сделал свое дело, а дальше, как говорится, он поднял бучу, а вы продолжайте, дело его живет. Как пели северяне, тело Джона Брауна лежит в земле сырой, но душа зовет нас в бой. Песня гражданской войны.
В таком случае юмор и такая, может быть, некоторая ирония ко всему происходящему нужна зачем? Чтобы сделать это как-то вот более правильно, более грамотно это все обернуть?
Ну, Мне кажется, чтобы он сериал был более привлекательным, иначе просто исторический сериал был бы неинтересно смотреть. А здесь они сделали чуть-чуть немного гротеска в стиле Джанго, потому что даже вот большие желтые буквы, вот в Джанго тоже они вот, у Тарантино появляются. То есть, если сделать сухим сериал историческим, то немногие будут его смотреть. А так это больше привлечет аудиторию, ту же молодежь, которая посмотрит и скажет, да, надо сжечь всех, кто против неравенства.
Хотя при этом оборотная сторона этого тоже показана. Вы же тут процитировали Луковку, которая говорит, что в меня никто не стрелял, пока вы за мной не пришли. Вот.
Ну, да, но это мельком проскакивает, но и в то же время как бы основной-то посыл фильма, что нужно революционное событие. Ну, по крайней мере, я увидел это в сериале.
Просто ватага Джона Брауна, ватага Джона Брауна, она тоже вызывает вопросы. Помните, там персонажа, который пришел из серии «А девушки будут?»
Да, 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 да.
Вот, и который протрепался в кабаке по поводу того, что у них тут заваривается. То есть, честно говоря, окружение Джона Брауна, оно тоже такое немножко в комедийном, что ли, стиле показано. Там единственное, кто не вызывает вопросов, это дочь Брауна, в которой влюбляется Луковка. И с которой вместе он поет спиричил про Майкл Роуз и Бота Шоу.
Ну да. Но они показаны сторонники Брауна в сериале простыми людьми, у которых есть свои недостатки. То есть, если бы они были бы приторно хорошими, то зритель мог сказать, я не верю, что такое могло быть. А здесь, естественно, показано, что люди всякие приходили, и кто-то за идею сражался, кто-то просто ради подвигов. Там же не показано в фильме такие исторические события, что часть людей пытались сбежать во время нападения. Но дело в том, что просто в фильме показано, что они сразу засели в пожарном депо. На самом деле они захватили завод, а постепенно, когда ополчение прибыло, их оттеснили от моста, и им пришлось укрыться в этом пожарном депо маленьком. И часть людей пыталась сбежать через мост, и их застрелили. В принципе, в фильме все правильно показано, что когда Джон Браун пытался послал своего сына с товарищем на переговоры, его тоже застрелили. Только исторически это были горожане, а не войска, потому что войска прибыли только вечером. Вот. Но это, на самом деле, да, переговоры с ним отказались вести и просто расстреляли парламентеров. Вот. То есть здесь как бы тоже показано, что другая сторона тоже не церемонится. И поэтому с ней можно выиграть только путем насилия. Потому что вот как мэра застрелили. Мэр действительно Харперс Ферри застрелили. Только там, я точно не знаю, во время переговоров застрелили или в ходе перестрелки. Но мэр погиб тоже. Когда они начали учить того негра жизни, а потом они взяли и их просто и перестреляли. И рассказывали, что эта страна создана белыми, и вы ничего не понимаете. И в ответ их просто взяли и застрелили.
Хотя среди оппонентов есть люди привлекательные. Мне кажется, что лейтенант федеральных войск, с которым, помните, Джон Браун встречается еще в бытность свою бега по лесам. Мне кажется, что чисто по-человечески он вполне симпатичен.
Ну, он реальный персонаж, и, в принципе, он действительно в Канзасе сначала с ним встречался, а потом встретился во время штурма, это Джеб Стюарт, будущий командующий кавалерией в армии генерала Ли. Так что я, правда, удивлен, что полковника Ли не показали здесь.
Да, да, да.
Он прибывает, но на самом деле Ли уже приехал и утром командовал самой операцией. Просто, возможно, не захотели его показывать достаточно мягким человеком, чтобы, ну, скажем так, его не преподносить. Потому что, в принципе, сейчас генерал Ли считается таким не очень хорошим с точки зрения БЛМ, поскольку он сражался за рабство. Хотя, в принципе, рабов он отпустил всех своих.
Да.
Вот. Поэтому, возможно, этого персонажа в сериале опустили. Но Джеб Стюарт, он действительно показан как офицер, они, в принципе, офицеры, джентльмены, они достаточно были такие спокойные сами.
Спокойно, но с каким-то уважением по отношению к противнику.
Ну, потому что он ученик Вестпойнта, и Джеб Стюарт был. Поэтому их учили джентльменами.
Быть джентльменами, ну да.
То есть это не какая-то деревенщина. Там. Он окончил военную академию США.
Ну и действительно показан как привлекательный человек и джентльмен. Но справедливости ради, Бичер Стоу, которую тут уже неоднократно вспоминала, тоже в своем романе многих южан показала джентльменами, людьми, к которым чисто по-человечески мы можем отнестись хорошо. Второй хозяин дома, например. Джентльмен и джентльмен, почему нет? Вот, не говоря уже про кентуккийское семейство, откуда, к сожалению, был продан негр Том.
Но если вы вспомните фильм «12 лет рабства», там тоже показаны рабовладельцы разные достаточно. То есть есть и жестокие какие-то, есть и достаточно добродушные, но вынужденные продать рабов. То есть, естественно, не было такого там на севере белое, на юге черное. Естественно, рабовладельцы все разные были. Кто-то... Некоторые, кстати, рабы, например, которые слуги в доме, жили иногда лучше, чем белые фермы на юге.
Как и мы помним, по «Унесенным ветром».
Достаточно вспомнить Джанго, когда играет, я забыл, актера, который дворецкого Ди Каприо играет. Блин, забыл. Ну, старый негр дворецкий. Угу. Когда Джанго приезжает на лошади, он еще говорит, что этот нигер себе позволяет.
Да.
И он тоже достаточно расист и достаточно он такой к черным. То есть дворецкий, живущий в доме, достаточно критично относится к неграм, которые работают в поле. То есть он себя уже совсем по-другому ощущает. И это достаточно частые были случаи, даже во время войны, когда гражданской войны, я читал, когда многие генералы или рабовладельцы брали с собой слуг туда на войну. И очень часто там некоторые солдаты южан писали, что вот приезжает мимо нас раб-генерал, и он на нас смотрит, он одет лучше, чем мы, он едет на лошади и смотрит на нас презрительно. То есть некоторые негры жили достаточно припеваючи, им, в принципе, свобода-то и не особо была нужна.
Ну, собственно, как говорят и вполне себе, так сказать, такие комплементарные по отношению к северу авторы, как та же Бичер Стоу, и в этом плане, например, с Маргарет Митчелл она вполне совпадает. И, собственно, поэтому неудивительно, что это правда так было, раз условно идейные оппоненты сходятся в одном, ну, что так было, то, скорее всего, так действительно было.
Но все-таки не стоит забывать, что «Хижина дяди Тома» — это произведение «Север» достаточно пропагандистское, да. А «Унесенные ветром» — это про южное пропагандистское, да, произведение. То есть они гнут каждый свою правду, хотя
конечно, в чем-то
могут расходиться. Вот.
Нам, к сожалению, вот прям надо совсем завершать. Время наше истекло. Спасибо большое за разговор, было очень интересно. Дорогие наши зрители, смотрите этот сериал. Вот, отвечая на вопрос, сериал можно посмотреть на Амедиатеке, в кинотеатре ОККО. Пожалуйста, пользуйтесь, неделю можно даже посмотреть бесплатно. Вот, смотрите нас, смотрите хорошие сериалы и принимайте участие в наших обсуждениях.